любовью к вам. Аюрведа Радио.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас прекрасным воскресным вечером и продолжение нашей программы. Олег Геннадьевич Тарасунов, семинар «Развитие разума», лекция 10. И все это на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире. Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер. В прошлый раз мы говорили о том, что разум бывает в благости, в страсти, в невежестве. А сегодня мы поговорим о том, это будет длительная беседа, о том, что развитие разума, оно имеет свои определенные этапы. И речь пойдет у нас о определенных способностях, то есть то, что человек обретает, развивая разум. И в Бхагавад-гите, глава 13, 8, 12, это стихи, там описано 20 этапов перемен сознания, которые должны произойти, когда человек развивает свой разум. Несомненно, что также есть определенные черты характера, которые человек должен себе воспитывать, когда у него развивается разум, какие-то открываются черты характера. Но мы сейчас будем говорить о состоянии, о психическом состоянии, которое возникает у человека, когда он развивается как личность. На самом деле, есть определенные признаки, по которым можно это развитие отслеживать. И когда мы эти все признаки разберем, каждый из нас может понять, на каком этапе развития психического он находится. Мы сейчас именно будем говорить про благостных людей, потому что если говорить о страстных, то там какое там развитие разума? Когда разум находится в страсти, то он становится многоветвистым, то есть у него много направлений, и развивать там нечего. Люди в страсти развивают только ум. Они не могут развивать разум, потому что разум у них имеет очень грубо материальную природу. Аюрведа под развитием разума подразумевает, что разум все больше и больше контролирует ум и чувства. Страстный разум не может контролировать ум, потому что ум имеет более тонкую природу. Разум, в Ведах говорится, разум рожден из страсти, а ум рожден из благости. Поэтому ум может контролировать только духовный разум, а не материальный, а духовный разум. И духовный и материальный разум, в принципе, занимает в пространстве как бы одно и то же место. И чем больше духовного разума у нас в пространстве нашего разума, тем больше у нас способность контролировать ум и чувства развивается. И как определить себе, сколько у тебя духовного разума в пространстве твоего разума? Как раз об этом мы сейчас будем беседовать. То есть речь идет уже о том, что у человека увеличивается, постепенно увеличивается гуна благости, что он уже вот эти все разные цели, которые в жизни у него существуют, разные направления, как деревья в лесу, они уже все повяли, начинают загибаться, и у него как бы только главная одна цель. Все остальные цели, как веточки, идут из одного дерева. Они подчинены этой главной цели.
То есть основной ствол?
Есть ствол, да, основной это ствол. И то есть начало расти вот дерево, благостное дерево, которое растет всегда только из духовного разума. Оно не может расти из страстного разума. Благостное дерево из материального разума, потому что в нем всегда преобладает сила страсти в материальном разуме. Поэтому только из духовного разума, духовный разум побуждает расти это дерево разумности человека. И самый первый этап этого роста, когда человек действительно может считать себя благостным, заключается в том, что у него появляется одна очень удивительная черта характера, которую мы следует сегодня, о которой поговорить серьезно. Эта черта характера означает, что он реально начинает верить в высшее знание. Он чувствует, что это правильно. Он чувствует, что духовное знание, допустим, ведическое знание там, или Библия, или, ну, то есть он чувствует, что вот это знание, оно стоит выше, чем обычная вот психология там, чем обычная какая-то материалистическая наука. Он еще не может себе объяснить, почему, как это так, почему выше, но у него есть такое чувство, что
все так,
духовное
как
знание,
говорится.
Да, оно как бы правильно все говорит, а все остальное, они просто сами себя обманывают, обманывают других, и как-то, может быть, не полностью обманут, но, по крайней мере, они сами до конца не верят в то, что они говорят. это признак разума в страсти. Вот, допустим, ну, мы приходим к какому-то психологу, очень хорошему, на семинар. И он рассказывает о том, какие техники психологические есть. Он говорит, вот это хорошая техника, давайте изучим ее. Мы изучаем, допустим. То он говорит, вот эта техника, она по концепции противоположная этой. Ну, тоже хорошая. По концепции противоположная, но тоже хорошая. То есть все наоборот, но тоже хорошо. То есть, и если подойти к нему и честно сказать, а ты вот насколько веришь вот в это знание, которое тебе передали, которое ты тренируешь людей, этому знать, ты насколько сам в него веришь. И если он честно начнет говорить, он скажет, ну, мне какая разница, верю я в него или нет.
Оно
главное,
работает.
Да, главное людям помогает, а мне что, главное, что помогало. А что, в чем помощь ты считаешь? Ну, как в чем помощь? Человеку спокойнее, у меня карман полный. И все, то есть помогает всем, получается, и ему, и мне помогает. То есть человек в страсти, он не сильно беспокоится, насколько он на правильный путь человека поставил. Допустим, если ядовитую пищу дать, то ей тоже можно накушаться.
Да.
Первое время такое ощущение сытости, все классно. Да потом живот начинает крутить. То есть, ну, он дал какое-то знание, человек наелся, ему стало лучше как-то жить. Но куда дальше его понесет судьба с этим знанием? Знание же это основа движения судьбы, мы уже решили. Это самое главное, что в жизни у нас есть. Самое важное, допустим, человек, когда жену выбирает, он как-то думает, с ней же всю жизнь жить, правильно? Он как-то думает, задумывается, очень важно для него. А знание еще важнее, чем жена, потому что с женой одну жизнь жить, а за знанием ты потом дальше будешь идти. Все жизни, которые тебе придется дальше прожить, они все связаны со знанием. Поэтому знание, оно является самым важным в нашей жизни. Это самое такое щепетильный, такой значимый вопрос для каждого человека. Но не все это понимают. Только разумные люди, которые уже очистили свой разум, которые уже находятся в благости, они поняли, что очень важно определить цель своей жизни. И что такое знание? Знание – это карта, путеводящая карта к цели своей жизни. То есть в зависимости от того, какую цель ты ставишь перед собой, такую карту ты выбираешь. Ты же не пойдешь, допустим, с картой из Рио-де-Жанейро там по пересеченной местности,
да, по
Сибири, да, по Красноярску гулять. Тебе надо Красноярскую карту однозначно. Вот. Поэтому каждая философия, каждая религия имеет свои карты, вот эти вот знания. То есть знание, как идти дальше. Знание, другого нет смысла в знании. Знание означает то, что должно принести счастье. Мы, допустим, считаем за знание, допустим, сколько чешуек у кобры на теле, там диссертацию можно написать. У каждой кобры там свое количество чешуек,
когда
там есть закономерность, да, все, когда сбрасывает шкуру, там рассчитать период. Но это знание, какое оно счастье может принести? Может дать докторскую диссертацию, допустим, там
зарплату
повыше и так далее. Хорошее счастье, но от житейских проблем это счастье не сильно спасает. Ну, в какой-то степени, может, полегче жить станет. Но в любом случае это не приносит какого-то высшего блага, которое надолго хватит, которого хватит на несколько жизней. Поэтому любые виды материального знания, они не являются слишком ценными. Они предназначены для конкретного времени, конкретного места, и из них извлекается конкретная польза, которая потом и в результате извлечения этой пользы уже дальше им не воспользуешься. Допустим, в метро у нас постоянно вешают там какие-то курсы по тому, как выиграть на изменении...
На курсе доллара.
Курса доллара там и так далее.
На бирже играть.
На бирже, да. Вот. И каждый раз у них новая идея какая-то. Новые курсы, новая идея, все новое опять. Потому что если старые курсы дашь, то же самое. Все, людям уже не интересно, они из этого что-то уже взяли. Надо что-то новое, чтобы опять какая-то материальная небольшая польза была. И люди тратят огромную часть времени, огромные деньги для того, чтобы эту небольшую пользу извлечь, и потом они и забыть совсем уже об этом, обо всем. Но духовное знание Бхагавадгита, ее уже читают многие миллионы людей, 5000 лет. То же самое Библию читают уже пару тысяч лет, и Коран и больше 1000 лет, и так далее. То есть есть писания, которые... На самом деле, реально можно читать очень много, И один человек может читать каждый день и извлекать из них что-то новое. Угу. Такой силой обладает духовное знание. Оно никогда не истощается. Оно всегда полезно и всегда дает какое-то что-то такое важное в жизни. Угу. Но единственная проблема. Проблема заключается в том, что духовное знание, оно не щадит нашу сюсю-мусю. Понимаете?
То есть, слабохарактерность.
Ну да, то есть она не щадит наше вот это вот то, что... Вот,
слабоволие.
Да.
Слабиночку себе
Слабиночку дает. Нашу не щадит оно. Вот какое-то оно такое уж больно грубое духовное знание. Оно вот нас по шерсти не гладит.
Против.
Допустим, да, против может погладить спокойно. То есть оно говорит правду. А правда — это вещь очень такая сложная для понимания вообще в целом жизни. Поэтому если человек благости, что значит благости? Мы говорили, это значит, что он готов слушать голос своей совести. Правдивость — это основная его черта, его характера. Он готов принять правду жизни, какой бы тяжелой она ни была. Он хочет меняться и знает, что для того, чтобы меняться, надо быть честным перед самим собой. И он встал на этот путь честности, он уже готов смотреть жизни в лицо. И в таком состоянии он сталкивается с каким-то духовным знанием, начинает читать, и он думает: «Эх, правда, правду говорят!» Начинает читать.
Уже проверенная опыта.
Ага. Он начинает читать, вот, «Правду говорят, Витя!» И некоторые вещи он читает, «Правду говорят», потом раз, какая-то вещь попадается. Она непонятна ему, человеку этому, вообще. То есть он
жизненного
не понимает,
опыта еще не было.
Он вообще не понимает, о чем говорится даже, вообще непонятно. Какая-то тема совершенно не понимает, зачем вообще об этом писать даже, какая-то затуманная там тема. Но если он 100 раз вот так вот наткнулся, что правду говорят, а потом один раз вот такая тема непонятная, то тогда...
И задумается.
Да, он думает, может не отвергать, а просто я не знаю, что это такое. Это состояние означает покорность высшему знанию.
Угу.
Человек становится покорным. Он не отрицает его. Он принимает в своей жизни. Но покорность высшему знанию означает, что человек полностью с параматмой, сверхдушой, с голосом совести полностью находится в гармонии. То есть он не хочет ни в коем случае отступать от этого единства, от этого сотрудничества с высшей истиной, с голосом истины. И что такое Священное Писание? Это всего лишь зеркало, через которое мы смотрим на свою совесть. Вот для того, чтобы взять, допустим, и ты хочешь посмотреть на совесть, что там в совести там творится в твоей, очень трудно иногда бывает. Потому что там рядом оправдательный механизм находится. Ты в совесть заглядываешь, а оправдательный механизм тебе говорит совсем другое. Кажется, что это совесть, а там есть этот оправдательный механизм. Там действует он очень четко, как работает очень хорошо.
Сигнализация на внедрение сразу
срабатывает. Да, да, да. Так вот, для того, чтобы на совесть посмотреть, есть механизм. Надо взять зеркало и через зеркало посмотреть. Мы на уши, допустим, прямо себе не посмотрим, надо через зеркало. Вот точно такой же для людей... неопытных, духовно непродвинутых, неочищенных, с людей с недостаточно развитым разумом, высшие силы придумали удивительную вещь, которая называется Священное Писание. То есть человек может просто взять на них через Священное Писание, заглянуть в свою совесть, потому что все, что там говорится, это всего лишь отражение нашей совести. Все, что там говорится, это отражение совести. Можете, если вы не верите, проверьте. Возьмите любое Священное Писание, откройте на любой странице и начните читать там, где застыли ваши глаза.
Срабатывает.
Застряли.
Да.
И вы увидите, что прямо в точку. То есть вас...
Все про вас.
Да, именно вас кольнет самое больное, самое... нужное для вас место, но не все готовы принять это, не все готовы согласиться.
Я проводила такой опыт, и работает, 100% всегда работает.
Да, потому что человек в Священных Писаниях видит то, что ему нужно увидеть, потому что это зеркало, через которое мы смотрим на свою совесть. Вот, и совесть знает, что нам сказать, она всегда у ней там наготове есть. И когда мы в зеркало смотрим, мы же не выбираем, в какую точку зеркала нам смотреть. Куда бы мы ни смотрели, мы видим свою фейсу, да? Вот проверьте, вот вы перед зеркалом стали, какую точку зеркала не смотри, результат один и тот же, перед тобой твоя фейса стоит. Вот, и ты на меня все равно смотришь, хоть так повернись. Если ты от зеркала в сторону отошел, тогда ты уже ее не видишь, да? Угу. Как бы ни смотрел. Если мы перед совестью не стоим, мы не посмотрим, да? Но единственный способ посмотреть на свои уши, на свои глаза в жизни, именно на свою совесть, единственный способ посмотреть – это открыть Священное Писание. Угу. Второй способ, еще более тяжелый – это послушать духовного учителя. Он еще скажет более сурово, чем Священное Писание, они как-то понежнее. Духовный учитель может сказать. Так что уже повянут. Поэтому не каждый готов брать наставника себе. Но Священное Писание для всех предназначено. И поэтому первый этап развития разума. Человек обретает покорность высшему знанию. Потому что не то, что там, вот допустим, человек непокорный высшему знанию. Потому что он такой дурной, такой какой-то непокорный. Просто здесь проблема в том заключается, что если в килограммах брать, у одного, допустим, 2 килограмма разума в страсти и 1 килограмм всего разума в благости. Угу. И у него просто сил нет вот покориться этому знанию. У него нет сил, не может он, у него не хватает сил, возможности. Эту возможность надо обрести. Для того, чтобы ее обрести, надо совершать добрые дела, работать над собой, помогать людям, жертвовать что-то, участвовать в каких-то благотворительных акциях там, и так далее, молиться Богу, вот, вести, соблюдать режим дня, питаться благостно, без мяса, без рыбы и так далее. То есть не пить спиртное, стараться то есть, не курить там, и так далее. То есть многие вещи, которые надо делать. Надо означает аскеза. Угу. Человек совершает аскезу, он работает над собой, он совершает праведные дела, не изменяет жене. Если жена изменила, за всех сил старается простить. Вот, и так далее. То есть он очень сильно работает над собой, ведет себя изо всех сил правильно. И когда человек действует таким образом, то в какой-то момент его количество страсти в разуме становится, допустим, 1.5 килограмма.
На 1.5?
И, да, и благости становится 1.5 килограмма и 5 грамм еще. Угу. И вот это, в это время он уже способен принять голос совести. У него в это время уже появляются какие-то силы. То есть он обретает такую способность принять. Не то, что он любой человек может взять и принять сразу. Нет, не факт. Не любой человек. Поэтому не надо людей обвинять в том, что они невежественные. Это на самом деле неправильно. Ну, человек, допустим, живет вот такой тяжелой невежественной жизнью. У него не хватает силы жить по-другому. Просто нет возможности внутренней. И ему надо дать эту возможность. Надо ждать, надо ему помогать. То есть надо давать ему возможность просто как-то развиваться. Для каждого человека есть свои какие-то определенные темы для развития, определенные этапы. Допустим, если зайти в монастырь, допустим, какой-то, ну пусть православный, допустим, да, то о чем они беседуют на лекциях? Они говорят о каких-то тонких материях, как надо общаться с Богом, как молиться. Если обычный человек туда подойдет, допустим, эту беседу начнет слушать, он вообще не поймет, зачем об этом вообще говорить, какая-то там какая-то непонятная тема, высокая какая-то слишком. Вот, а, допустим, простому человеку надо объяснить, как выходить из алкогольного опьянения. То есть, как, ну, вот ему плохо во время похмелья, ему надо какое-то средство, лекарство дать какое-то, чтобы ему полегче было. Вот, чтобы он понял, что есть добрые люди на земле. Не даже не понял, что пить не надо, а просто, что добрые люди на земле есть хотя бы. Потому что это тоже сложно невежественному человеку понять. Страстному человеку надо хотя бы объяснить, что если он не будет хорошие черты характера обретать, он и не разбогатеет никогда, и по лесенке своей карьеры не поднимется. То есть каждому человеку нужно какой-то свой уровень давать знания. И в конце концов, мы сейчас говорим уже о том уровне знания, который называется благостным знанием. То есть тот уровень знания, который в общем-то и называется знанием. Потому что в конце, когда мы до 20-го пункта найдем, там говорится, что все это я объявляю знанием, а все остальное я считаю невежеством. Вот, потому что на самом деле любое страстное даже знание, не вот знание, которое не принадлежит вот этим вот пунктам, которые мы перечисляем, оно не приводит человека в конечном счете к счастью. Оно приводит к каким-то проблемам. Допустим, человек в страсти, когда движется к своей цели, у него закономерно возникают следующие проблемы у всех, любви и страсти, одни и те же проблемы, закономерно. Уменьшается количество свободного времени, уменьшается ощущение свободы, легкости, спокойствия, тишины внутри. То есть человек становится все более и более напряженным, он становится все более скованным, ему очень трудно просто спокойно общаться с людьми. Надо куда-то бежать, что-то делать, там ему некогда и так далее. Дальше он становится все более и более сухим к своим близким людям. И дружба его становится все более и более циничной, сухой. То есть у него уже там «ты мне, и тебе» дружба такая идет. Человек в страсти, он постепенно теряет ощущение счастья. Все вкусы приедаются, пища приедается, общение с женой приедается, общение с детьми приедается, работа приедается. И он пытается все разнообразить, поэтому ему нужен экстрим человеку в страсти. Поэтому что увлекает таких людей? Нужно на резинках прыгать с моста, нужно летать на дельтаплане, нужно с гор кататься на лыжах на горных.
Рискнуть в казино.
Да. То есть еще что-то такое, экстрим какой-то такой, там в публичный дом сходить, там какие-то извращения попробовать половые. Ну что-то такое вот необычное там. Или на американских горках прокатиться кверх ногами, чтобы тебя там подбросило туда-сюда. Вот, то есть, и он тогда чувствует уже себя получше. Как-то разнообразие какое-то в жизни произошло.
Адреналинчика нахватался.
Вот, то есть, это так поступают люди в страсти, им просто у них выхода нет, иначе их жизнь так сильно сковывает. Пьют они тоже из-за этого. Что нет возможности жить просто. Поэтому нет смысла говорить о том, о развитии человека в страсти. То есть, что человека в страсти может развить? Опять же, только благостное знание. Но мы сейчас говорим о том знании, которое уже реально дает шанс человеку идти без поворотов. Потому что человеку в страсти, дали ему благостное знание какое-то.
Он не знает, что с ним делать.
Да, он подел, ему понравилось. Потом раз его засосало опять, опасная трясина. И жизнь стала вечная игра. Вот. И ему стало опять тяжело жить, и он забыл уже, как рано утром вставать, и как вовремя ложиться спать, и что кушать надо правильно. Он забыл об этом, некогда об этом думать. Но когда человек становится покорным высшему знанию, то в этом случае он уже не может жить, как раньше. В этом заключается отличие. Поэтому и говорится, что это знание является знанием, а все остальное не является знанием. Это просто что-то подобие знания. Все остальное – это фактически невежество. То есть первый этап вообще стабильной жизни человека, чтобы он был стабильным в своей жизни, чтобы его никуда не бросало по жизни, не кидало соломинку. Вот. А нужно для того, чтобы закрепить вот такое состояние внутреннее, психическое, для этого не нужно закрепители какие-то пить. Стабилизаторы, закрепители, транквилизаторы, вот, нейролептики там, и так далее. То есть, не нужно пить какие-то лекарства, витамины, БАДы там, и еще что-нибудь в этом роде, чтобы стабилизировалось все. Для этого нужно просто обрести покорность высшему знанию. Вроде как-то просто кажется. А вот система работает безотказно. Покорный человек высшему знанию, он не может без этого знания жить уже. Почему? Объясню. Часто бывает так, что мы становимся чему-то покорными. Ну, допустим, мы какой-то Санта-Белиберда, допустим, смотрим телесериал.
Санта-Белиберда?
Да, с участием очень больших звезд. Звезд большой величины, там шторы красивые, мы смотрим, там фрукты на стол подают красивые, улыбки до ушей. И мы смотрим, как там они грызутся, потом любятся и все прочее. И мы ждем.
Чего?
Следующую серию.
А.
Вот. Мы ждем следующую серию. И мы становимся покорными Санта-Белиберде.
Зависимые от них.
Ну, не зависимые, а покорные.
Покорные.
То есть мы ждем, потому что человек, который покорный, он ждет. Ему хочется опять дальше посмотреть, что будет там, потому что он верит в это. У него появляется какая-то вера, то есть вера, что там будет счастье, потому что там же развлекают людей в этих телесериалах, дают какой-то способ быть счастливыми. И так как человек не знает других способов быть счастливым, поэтому у него какой выход? Ему хочется смотреть это для того, чтобы просто расслабиться, напряжение себя снять как-то. И так как ему помогает, он чувствует расслабление. Ну, сам-то билиберда не помогла, значит, поможет, мертвый не потеет. Там, или еще что-нибудь там по кабельному телевидению что-то показывает. Вот. Поэтому так или иначе что-то поможет, понимаете? И,
не теряя эту надежду.
Да, он перещелкает, каналов-то много стало. И он смотрит туда, смотрит сюда, там, и наконец он нашел свое любимое шоу там с участием какого-нибудь Завитухина, вот, Виктора Завитухина какого-нибудь. Там ему завихряет, завитушивает мозги ему этот Виктор. И как-то хорошо становится на душе. Вот. И
надолго ли?
А надолго и не надо. Потому что завтра опять на работу. Поэтому поэтому в этом как бы такая вот жизнь, она тоже, я просто сравниваю с тем, что почему вот человек к чему-то стремится. И он опять утром, вечером, когда он с работы идет, он думает, успею на Санта-Бильберду или нет. Он быстрее, даже иногда на такси едет, допустим, не успевает на автобусе, на такси надо приехать, а вдруг без меня, а что они там сделали там, кто кому по башке-то ударил, я же не узнаю, как так дальше вообще смотреть 556-ю серию, допустим, если толком 555-ю не понял. То есть, и вот такие вот вещи, то есть человека тянет. Эта покорность означает, что человек, вот этот вид счастья, он для него стал главным. И он бежит туда, к телевизору, его тянет, его манит. И поэтому точно так же человек, который стал покорным высшему знанию, его манит не телевизор и не карусель, путешествие по замкнутому кругу, вот, а его манит Священное Писание. И вот верите или нет, вот трудно вот это передать обычному человеку. Каждый день. У него много книг, у него большая библиотека, потому что люди страсти любят собирать библиотеки. Потому что там, ну, у него, допустим, разные серии книг там.
Фантастика.
Фантастика синего цвета. Допустим, убийство.
Зеленого цвета.
Красного.
Красного.
Да, автор Багряный, допустим. Там Леонид Багряный какой-нибудь. Или там Петр Черный, там, допустим. Такие обычно названия, у меня авторы такие обычно. И книги черно-красные такие, все про убийства. Потом дальше, следующее там, путешествия за три моря какие-нибудь, там, на суше и на море, там, энциклопедии, большие толстые книжки такие, ровные, с переплетом таким красивым, тоже должны стоять. Вот, потом дальше должны стоять всякие тоненькие книжки про любовь, без обложки, которыми сначала читают в туалете, потом читают, бумага хорошая, тонкая. Вот. И много-много книг. И он там и вытирал, и читал, все. Ну, как-то вот так он хорошие дела какие-то совершал в жизни, и у него
на полке появляется...
появилось на 5 грамм больше в разуме благостном места. И он стал покорным высшему знанию. И он вдруг раз и потянулся вот к тому, чтобы узнать честность, правду вот узнать. Не узнать там, что там фантастику какую-то там, или кто кого прибил там, или расследование вот это, когда ведется там, все поумирали, а убийцу все равно нашли. Вот, английские всякие там детективы. Вот. То есть он к этому уже не стремится, но почему-то каждый день он приходит домой с работы и открывает одну и ту же книжку. Это просто удивительно, но это так. И он читает одни и те же слова в этой книжке. Он обдумывает их. Он постоянно думает именно об этом. Его больше ничего не интересует. А дальше что он изучает? Он еще изучает тех, кто читает эту же книжку или кто живет по этой книжке. Он общается с такими же людьми. И его жизнь, она вся вертится вокруг этого духовного знания. То есть ему интересно вот туда сходить, где люди встречаются, связанные с духовным знанием. Он спрашивает, как они молятся и так далее. То есть у него появляется все вокруг этого. И его 555-я серия, это как раз связано именно опять же с этим знанием. Он опять же читает комментарии, допустим, на ту же книжку кого-то, какого-то автора. Пытается понять, как он понимает эту книжку. И так далее. То есть покорность высшему знанию не означает, что я признаю, я христианин там, или я буддист, я признаю. То есть мы такие, это мы буддисты, мы вас всех сейчас покрошим. Вот. христиан. Там, и так далее. Это не означает покорность высшему знанию. Покорность высшему знанию означает, что человека не интересует в этой жизни больше особо сильно ничего. То есть, ну, у него, конечно, остаются какие-то интересы, но он хочет понять, а правильно ли я вот живу, вот это вот я делаю, я вот это в жизни делаю, а правильно ли я думаю, делаю, отношусь к кому-то. И он все время заглядывает, ищет. Ему надо все выучить наизусть, потому что искать долго, чтобы сразу в голове всплывало. Он много раз перечитывает, чтобы сразу в голове всплывало. А как там написано? Правильно как? Ему хочется знать, как правильно, потому что он уже знает, что своему уму не следует сильно доверять, потому что он все время что-то сочиняет. И такие люди, которые вот так доверяют своему уму, они в конце концов, если они тоже стремятся к самосовершенствованию, то они в конце концов становятся экстрасенсами международной категории. Вот. Крупными биоэнергетами, у которых 555 инициаций, 356 посвящений, вот, 758 реализаций различных и т.д.
И т.п.
Я читал даже в газетах объявления за ворота, отвороты, навороты, привороты и так далее.
Порчи, распорчи.
Порчи, да, все. Сводим, разводим, заводим.
Выводим.
И выводим. То есть все делаем, короче. И титулы. Вот там, что мы делаем, там небольшая строчка такая, там, но титулов в два раза больше.
Ого.
Там маг такой-то международной категории, там ясновидящий, яснослышащий, яшнодышащий, там и так далее. То есть все ясно с этим человеком. Все ясно у него. И у него там такие степени, звания, титулы, и все, очень много всего. И все это появляется у него в голове, потому что он никогда не заглядывает туда, в совесть. И все, что ему ум говорит про себя, он в это свято верит. То есть такие люди очень сильно доверяют своему уму. И поэтому они привлекают точно таких же людей, которые склонны доверять их уму и своему.
Они ссылаются на интуицию.
Но интуиция, она же из двух частей состоит. Есть интуиция, связанная с ложным эго, а есть интуиция, связанная с разумом.
Ага.
Вот, допустим, я смотрю на человека и думаю, ага, что-то он, по-моему, он негодяй.
Что-то он задумал.
Да, он что-то как-то на меня посмотрел нехорошо. Это интуиция, связанная с ложным эго. То есть, всегда связано с тем, как ко мне относятся. То есть человек как-то смотрит на жизнь, все подглядывает за всеми, и у него есть интуиция, но эта интуиция всегда связана с ложным эго. И когда человек приходит на прием к такому ясно дышащему или ясно ощущающему, щупающему, то первое, что этому ясно дышащему нужно понять, вот, в какую сторону дышит его пациент. Ему надо понять, куда речка течет, понимаете? И он начинает такие косвенные вопросики задавать, и он так как опытный человек в этом уже, ему самое главное против течения не поплыть. Потому что интуиция, этот человек не за совестью пришел, за совестью все приходят в храм на исповедь, за совестью.
Да.
Вот, а тут исповедь, какая исповедь? Тут надо, на самом деле не в тебе же проблема, а в нем, и надо его на чистую воду вывести, этого человека. Поэтому, когда к такому ясно моргающему приходит пациент, то ему главное подмаргивать всегда. То есть главное ему, ну как бы главное, чтобы по волне плыть, не по шерсти гладить, чтобы не было никакой осечки. И он делает умный вид, непредвзятый абсолютно, непредвзятый. И он говорит, хочешь, я тебе правду скажу? Он говорит, конечно хочу, я правду хочу. Правду, пожалуйста, скажи мне правду. И он говорит, правда в том заключается, что твоя жена сволочь.
Ого.
И он говорит, правда, я знал там. Или что тетка-то сглазила тебя. Вот. И так как жена такая плохая, надо ей изменить просто. И будет тогда хорошая жизнь. Ведь она плохая же. Ну что?
Отомстить.
Отомстить, да. Вот и так далее. Но так, в жизни вот такие люди встречаются. Это реальность. Много ко мне приходят и говорят, что вот так вот часто советуют всякие глупости. Вот один в Краснодаре подошел ко мне. и говорит: я вот не знаю, что мне делать, у меня с женой плохие отношения. Я записался к одному там очень крутому психологу, месяц прождал в очереди. Потом пришел к нему на прием, он мне говорит: да на самом деле ваша проблема не такая сложная. Надо найти себе любовницу, вам сразу станет легче, все проблемы с женой разлудятся, и все будет хорошо.
Угу.
Вот это такой серьезный специалист в области психологии сказал ему. А что про простых бабок-то говорить, которые там непонятно там на углах сидят, что-то там болтают. Ясно слышащие всякие, видящие, ясно порчащие. Вот. Так вот, эти люди всегда говорят одно и то же. Они говорят то, что нашему уму хочется слышать. И наш ум с удовольствием принимает эту идею. Uh-huh. С удовольствием.
Uh-huh.
В этом заключается их квалификация. Их квалификация не в том заключается, что они истину видят. Их интуиция работает не в сторону истины, а в ту сторону, чтобы понять, чего ты хочешь
услышать
сам и чего ты хочешь для себя закрепить.
И такой медок наливают.
Да, чтобы ты прямо вот хорошо тебе стало, чтобы ты уверовал в то, что у тебя там в твоем ложнике, в ложном эго сидит и
угу.
сомневается.
Угу.
Вот, поэтому для того, чтобы стать таким ясно ощущающим и ясно дышащим, для этого не нужно быть слишком умным человеком. Интуиция нужна. Интуиция нужна.
Угу.
Но интуиция – это ведь не функция разума. Интуиция – это функция ума. И ум, он может на самом деле эту интуицию развить и не в ту сторону. Поэтому на самом деле следует вот эту вот разницу понять, что интуиция – это функция ума, во-первых, а не функция разума. И нечего считать разумными тех людей, которые, развив эту интуицию, применяют ее для того, чтобы деньги зарабатывать. Это функция ума всего лишь. И так как это функция ума, поэтому, соответственно, и ничего тут разумного особо нет. У собак, кстати, тоже есть интуиция. Они очень хорошо чуют.
Угу.
И если говорить о даре ощущения, предвидения или внимательности, то у животных он очень сильно развит. Допустим, о видении того, что происходит. Обезьяна обладает тонким видением. Я это проверял очень хорошо. У меня бы есть эксперименты. Допустим, ты берешь камень, чтобы кинуть в обезьяну. Она сразу раз за борчиком и уворачивается от тебя, чтобы ты не кидал. Ты еще не кидаешь, она уже раз и спряталась. Она не даст тебе возможность кинуть даже. Но если ты возьмешь пустое место, то есть как будто бы ты взял камень, возьмешь в кулак пустое место, она даже не дернется.
Даже если замахнетесь.
Ты замахну и бросаю, она сидит и смотрит на тебя, как на дурака.
Ну, кого ты тут обманываешь, а?
Это обезьяна, это не человек. То есть, обезьяна, у них чувства очень развиты, потому что они их развивают, у животных. Но это не признак большой разумности. Это просто развитые чувства, и все. Также человек может развить свои чувства. И это не означает, что он суперинтеллектуальный. На самом деле, у женщин очень развиты чувства у многих. Они очень чувствуют людей. Это чисто природная способность такая. Но это функция ума, а не функция разума. Функция разума заключается, главное, в том, чтобы различить то, что тебе приятно, от того, что на самом деле есть, что является истиной. И вот эта функция является на самом деле функцией разума. И поэтому покорность высшему знанию – это очень тяжелая функция, которую мы должны в себе развить. Тяжелая, потому что в этом случае мы объявляем войну своему уму. А ум, наш ум – это господин, которому мы подчинялись всю жизнь. У нас даже идеи не было, что ему можно не подчиняться. В древние времена, в Ведах говорится, что были такие слуги, которые даже не понимали, что можно как-то не подчиняться своему господину.
Угу.
У них такой характер был, что они всегда ему подчинялись, У них не было даже идеи, что можно как-то не подчиняться, что бывает такое, что ну, можно не подчиняться. Вот мы всю жизнь живем, допустим, потакая своему уму. Вот что мне захотелось, то я делаю. А почему я должен делать как-то по-другому, если я спрашиваю? Ну, я захотелось так, ну, что-то там плохое вышло, значит, что-то не получилось. Можно сделать это же и получше. Ну, допустим, я наелся на ночь, пошел спать. Плохо стало с утра.
А не спится?
Ну да, значит, может, не то съел, надо что-то другое поесть на ночь. Но я ем другое что-то на ночь. Опять не спится. Ну, может, опять что-то другое поел. Ну, надо как-то найти то, что можно есть на ночь. Я прихожу к такому врачу, который тоже покорный, слуга моих чувств. И я говорю, разработайте мне диету на ночь. Он говорит, с удовольствием, стоит там $200, я вам разработаю. И он разрабатывает там ему и слабительные, и снотворные туда, и запихивает, и еще что-то. И он поел на ночь, у него, так как много всего там напихалось, всяких лекарств, он бац, его и отрубило. И он заснул, думает, господи, как хорошо-то. И потом проснулся, и у него тут слизь там, и тут сопли, и все у него там не переварилось, и токсин. Он приходит к врачу и говорит... Но теперь надо еще, чтобы переваривалось хорошо само. И он им еще и там всяких препаратов для пищеварения, там энзимов всяких напихивает. Вместо того, чтобы сказать ему, дурачок, ну не ешь ты на ночь, просто встань под душ, тебя расслабит и все, успокойся, молочка попей, чтобы мозги расслабились на ночь и спать ложись. Чуть-чуть молочка и спать, и все, тебе будет хорошо. Зачем издеваться над собой? Нет, он, ему надо, ему хочется есть. И он не понимает, что... Можно служить-то как-то по-другому. Не обязательно служить вот этому господину, который называется ум. Потому что есть и более высокий господин, который называется разум, а есть более высокий еще господин, который называется сверхдуша, голос совести. И человек, который служил, допустим, своему господину, не понимает, что можно прямую царю служить. Что такие, можно прямую царю, не обязательно своему господину, можно прямую царю. Поэтому в этом проблема заключается. Он всю жизнь даже не думал, что есть другие варианты. Но самое удивительное заключается в том, что если человек даже думает о том, что есть другие варианты, и он встает на путь борьбы со своим умом, то обрести способность справляться со своим умом крайне сложно. Крайне сложно. И когда человек реально уже принял настоящую, это некоторые говорят, я признаю Библию, признаю. Вот, но жить по ней не могу.
И это объясняется вот именно этим?
Тем, что слабость у меня, слабый я, грешный я, батюшка, грешный. Вот, это объясняет, это значит, что он не покорен высшему знанию. То есть он, этот человек просто обманывает сам себя.
То есть получается, когда в церковь приходишь, батюшка говорит, ну, раз ты слабый такой, то в принципе можешь пост не соблюдать. Ты работаешь, тяжело тебе.
Батюшка пусть так говорит, главное, чтобы наш ум так не говорил, понимаете, в этом заключается проблема. Батюшка-то спасает нас от противоречий со своим умом, но вот наш ум, когда нам говорит, да делай, что хочешь, нет проблем, потом покаешься, вот в этом вот проблема большая на самом деле есть, а она заключается в том, что мы батюшкой считаем свой собственный ум. Если мы батюшке поверили, он сказал, ну расслабься, ты не сможешь пока. Мы все равно покорны знанию, мы остаемся покорными знанию, мы верим, что батюшка правильно говорит. Но когда мы покорными своему уму становимся и всегда слушаем то, что он говорит, вот в этом случае никакой покорности высшему знанию нет. И человек, такого человека нельзя сказать, что он находится в благости. Поэтому очень важно понять, что такое покорность высшему знанию. Это означает победа над своим умом. Когда человек побеждает свой ум, то немедленно следующая черта – следующий признак развития разума, следующие ступеньки развития разума приходят к нему в жизнь. Этот признак называется смирение перед всеми окружающими людьми, как хорошими, так и плохими. И об этом мы поговорим на следующей лекции. Вот.
А у нас есть вопрос.
Ну, давайте, да.
Я его сейчас зачитаю. Вопрос звучит так. Олег Геннадьевич, изучали ли вы вопрос искусственного оплодотворения? С какими качествами, может привлечься душа? Надеюсь, в данном случае не вовлечены в той или иной степени тонкие существа. Насколько так называемый отец вкладывает в развитие данного плода по сравнению с традиционным способом? Имеется в виду искусственное оплодотворение.
Дело в том, что плод, он не так вот напрямую связан только с половым актом и семенем. который второй при половом акте передается. А если, допустим, отец думает о том, какой сын у него родится, мать думает, какой сын родится, то в этом случае какая дочь? В этом случае душа ведь привлекается мыслями, а не сперматозоидами, понимаете? В этом как бы разница заключается в понимании вещей. Душа, она привлекается мыслями. И говорится, что она сначала попадает в сердце отца. Ну, сердце означает в данном случае в ум, потому что ум находится в области сердца. Она попадает сначала в ум отца, связан, не попадает, а связывается с ним. А потом уже по этой связи она переходит в сперматозоид. И попадает дальше, взаимодействует с умом матери. То есть идея в чем заключается? В том, что сама любовь между мужчиной и женщиной, она притягивает душу. И, допустим, искусственное у них зачатие или естественное оплодотворение, любовь-то все равно между ними есть и остается. Конечно, сам половой акт, он играет большое значение, потому что чем он живее, там, сильнее в плане чувств, тем, чем он любовь больше между ними во время этого процесса происходит, тем душа, она больше привязывается к родителям. В этой связи, понимаете? Это не касается ее черт характера, ее состояния здоровья, организма, а это касается именно привязанности к родителям. Поэтому душа, которая рождается искусственно, там пробирки выращены, потом, допустим, к маме пересаженная, может быть, она к маме и привяжется, то, что она у мамы там поросла все равно. А к папе может уже не привязаться.
Ну, здесь как раз дополнение такое. А если мать даже не знакома со своим отцом, и даже если не знает, отец даже не знает о ребенке, и вообще говорится о банке, вот это вот, банке спермы?
Ну, тогда в этом случае однозначно, в этом случае, что придет душа, которая как-то связана с кармой матери. Ведь она приходит-то не в тот момент, когда банку спермы открывает, понимаете? Мягко выражаясь. Она приходит тогда, когда уже все введено, и когда она ощущает лоно матери.
Раститься-то она будет с мамой, а не с папой.
Да, то есть там речь не идет, что к такому сперматозоиду что-то будет, какая-то душа будет привязана уже, как на ниточке. Нет. Просто когда все введено и условия созданы для развития, тогда уже душа определяет. И естественно, однозначно, что каждый сперматозоид несет тонкое тело своего отца. И естественно, что здоровье, характер, все это будет связано с тем отцом, даже которого не знает душа. И, допустим,
все-таки будет связано.
Однозначно, без всякого сомнения. Потому что тонкое тело, сперматозоид, он переносит информацию о тонком теле отца. Но любовь к отцу при этом не будет присутствовать. То есть душа не будет чувствовать родственные чувства к отцу и к матери, возникают во время половых отношений именно, вот во время этих вещей. Следует также знать, если уж об этой теме речь пошла, что на самом деле также и аборт, он мешает душе подготовиться к жизни в материальном мире. То есть, когда она проходит родовые пути, она испытывает сильные страдания, и во время этих страданий душа, находясь уже в грубом теле, она готовится к тому, что ей предстоит пережить дальше в жизни. И так как она стремилась к выходу, к победе, к свету, то есть стремилась выйти из этих страданий, из этих тисков, она всю жизнь будет стараться как-то выживать. Но тот ребенок, который рожден путем кесарева сечения, ему очень трудно будет себе развить эту способность. Им придется развить себе эту способность, но это будет развиваться какие-то годы. Не в детском возрасте, а скорее наоборот. Поэтому те дети, которые родились искусственно, они будут склонны лениться, там, не работать над собой. И их надо заставлять, как-то стимулировать, чтобы они в какие-то экстремальные ситуации их создавать, им, чтобы они вырабатывали себе это качество, стремление жить. Это даже будет проявляться, когда, допустим, инфекция появилась, организм не будет так сильно бороться с ней.
Понятно.
Вот такие дела.
Спасибо большое, что провели сегодня интересную лекцию.
Хорошее настроение. Аюрведа радио.